Друзья, я буду читать текст Писания. Второе послание Петра, 3 глава, с 8 стиха. У нас в 2 часа обед, ну, может быть, мы даже и до 2. А может, если чуть раньше, значит, будет еще ответы на вопросы. Я читаю с 8 стиха. «Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как 1000 лет, и 1000 лет, как один день. Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают омедлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Если так все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают? Впрочем, мы по обетованию его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Итак, возлюбленные, ожидая сего, подчитесь явиться пред ним неоскверненными и непорочными в мире». Друзья, на выбор темы, о чем я буду говорить, оказала влияние ваша тема, которую вы объявили уже, тема общения братского. И я немножко колебался в выборе темы, но проповедь Ивана Петровича мои колебания, как бы сказать, развеяла, помогла определиться, о чем говорить. То есть, друзья, я буду говорить на текст 9 стих. Вернее, не на стих этот, а тему здесь я. Написано так. «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». То есть, друзья, я буду говорить о покаянии. Как это ни странно, в целом-то это необычно. О покаянии правильно было бы говорить, если бы мы неверующих людей собрали. А здесь все верующие, члены церкви. И вдруг о покаянии. Ну, что скажу, друзья, насколько приемлемо верующим говорить о покаянии? Еще раз, друзья, написано, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Скажите, кого долготерпит Бог? Друзья, я буду в форме беседы, это не в форме проповеди, потому что тема немножко длинная, и я разрешаю задавать вопросы и отвечать, когда я спрашиваю. Кого долготерпит Бог? Написано, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб из нас, вот здесь собравшихся, но чтобы все, то есть все мы, пришли к покаянию. Ну, чтобы сомнения развеять, друзья, я прочту первый стих этого послания. Кому Петр пишет? «Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа, принявшим с нами равно драгоценную веру». Значит, кому пишет Петр? «Принявшим с нами», то есть с ими, с апостолами, «равно драгоценную веру». То есть он не пишет письмо рассеянным евреям, ну, как бы сказать, не христианам. Он пишет письмо принявшим с нами равно драгоценную веру. То есть люди, которые уже верующие, христиане. Петр им пишет письмо. Меня тоже, друзья, немножко удивило, насколько категорично вот такому... такой аудитории Павел Петр пишет, чтобы все пришли к покаянию, мы. Почему, друзья, я об этом говорю? Потому что тема о покаянии и вообще говорить о покаянии верующим, не все это одобряют. И даже, знаете, не одобряют, бывает, ну вот молодежное общение проходит последние годы, ну порядка последние около 20 лет, на общениях верующих, не только молодежных, часто бывают покаяния, причем многочисленные. Выходят вперед, склоняют колено и каются, члены церкви. Я слышал много отрицательных отзывов, что нельзя этого позволять. Ну это что такое? Ну один брат говорит, ну почти безобразие. Члены церкви выходят, склоняют колено и каются. Друзья, когда мы были молодежи, такого не было. Может, где-то было, но так, как сейчас, так не было. Обычно на покаяние каялись чаще с места, иногда выходили вперед. И обычно, если это человек неверующий, ну или, скажем, отлученный, а чтобы верующие так вот много каялись, такого не было. Друзья, говоря о покаянии, на что хочу отметить, что покаяние – это тема и для верующих. Это тема и для верующих. То есть и верующие тоже должны каяться. Ну, буду подтверждать примерами библейскими. 2-3 глава книги Откровения написано: «Ангелу Ефесской церкви напиши, вспомни, откуда ты не спал, и покайся». Ну, я не буду объяснять, кто такой ангел Ефесской церкви. Это мы все понимаем. И вдруг: «Вспомни, откуда ты не спал, и покайся. А если не покаешься, я скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места, если не покаешься». Ангелу Пергамской церкви напиши: «Покайся». И Фиатирской, и Сардийской, и Ладикийской: «Будь ревностен и покайся». Друзья, и так вот мы читаем, что служителям церквей, где-то дела Николаитов, кто-то первую любовь оставил, а к одному вообще написано: «Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв». Или не холодный, не горячий. И все равно Господь указывает, что есть выход. А какой выход? Покайся. Покайся. Друзья, отрывок, который не читал вначале Николай Петрович Золотухин, и я сейчас прочитал, этот отрывок говорит о том, что Господь скоро придет и возьмет своих к себе. И мы по обетованию ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. И мы должны быть готовыми. Мы должны быть готовыми. Я летел в самолете, и сидит женщина слева у окошка и, ну, что-то читает. Ну, отпечатаны на компьютере какие-то листочки. В общем-то, у меня это немножко интерес вызвало, потому что обычно люди читают или книга, или, скажем так, а у нее какие-то листочки. И я так мельком глянул, а там по заголовку я заметил, что, ну, о конце света речь идет. Ну и так я еще несколько раз подсмотрел, но это не культурно подсматривать, кто что читает, я подсмотрел, да. Вот, и я понял, что она читает о том, что будет конец света. Но я решил с ней познакомиться. Ну так, извинился, можно познакомиться? Можно. Мы познакомились, я говорю, вот, извините, конечно, но я так вот подсмотрел, ну нехорошо, но не мог не подсмотреть. Вот написано там, что конец света будет. Вы этому верите? Она говорит: верю. Вы верите, что 21 декабря будет конец света? Она говорит: верю. Абсолютно точно будет конец света 21 декабря 2012 года. Ну а почему, я спрашиваю? Какое основание? Она мне объясняет. Ну то, что сейчас весь мир объясняет, это ж не только в России, по всему миру. Вот некоторые люди или многие предполагают, что конец света. Вот. Ну и я у нее спрашиваю: ну а вы к этому дню готовитесь? Она говорит: нет. Ну и чему я удивился, что она точно знает, что будет конец света, и она к этому не готовится. Вот этому я удивился. Друзья, ну в целом-то мы с вами верим, что Господь возьмет церковь. Я думаю, что сегодня все христиане, вот иванские христиане, баптисты, русские, они спокойные сегодня, да. Ну, не потому, что очень верующие, а потому, что не верят, что сегодня конец света будет, так скажу. Вот. Но в целом, друзья, мы все верим, что Господь возьмет церковь. И мы все верим, что наша жизнь закончится. Или через взятие церкви, или что мы умрем. Вот как и сказано было, что на машинах ездим, и зима опять наступила. Мы к вам ехали, и была метель, и было очень скользко. И даже так мело, что и видно не было. А сюда приехали, а здесь у вас хорошо. Вот. И тем не менее, друзья, мы знаем, что наша жизнь закончится неожиданно. И как к этому дню мы должны готовиться? Как к этому дню мы должны готовиться? И один из элементов готовности, друзья, это покайся, так написано. Если что-то в моей жизни не так, а не так бывает, и бывает довольно часто, если я где-то вижу, что поступаю неправильно, то Писание говорит, что есть выход, это не тупик, это покаяться. Друзья, мы читаем, что покаяние – это Божье повеление. Это не просто пожелание Священного Писания. Это Божье повеление. Написано, и так оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. Кстати, друзья, если бы мы сейчас занимались апологетикой в вопросе кальвинизма, то это очень хорошие тексты, вот которые я прочитал сейчас, написано, чтобы все пришли к покаянию. То есть Бог не выбирает, вот эти могут покаяться, а эти каяться бесполезно, потому что я их не избрал. А Бог говорит, что чтобы все пришли к покаянию. Бог желает, чтобы все. И дальше, ныне Бог повелевает людям всем повсюду покаяться. То есть покаяние – это Божье повеление. Братья, тема покаяния – это тема очень важная. Очень важная. Посмотрите, проповедь Иоанна Крестителя. Помните, из чего она состояла? Написано, покайтесь и веруйте в Евангелие. Ну, безусловно, он шире проповедовал, не одним предложением только, но центр его проповеди было – покайтесь, ибо приблизилось Царствие Божие. Если точно, как в Матфея написано, покайтесь, ибо приблизилось Царствие Божие. Проповедь Иисуса Христа из чего состояла? Когда Христос принял крещение и начал проповедовать, мы читаем, и ходил, и проповедовал, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Тоже покайтесь. Друзья, то есть проповедь Христа и проповедь Иоанна Крестителя и проповедь апостольская. Вот в Деяниях апостолов вы можете просмотреть, друзья, апостольские проповеди, проповедь в день Пятидесятницы. Мужи, братья, что нам делать? Покайтесь, Петр сказал. Когда исцелился в храме хромой, Петр и Иоанн в храм пришли, их был исцелен хромой от чрева матери. Люди собрались и с ужасом смотрели, и с изумлением на апостолов. И Петр сказал короткую проповедь, объясняющую, как исцелился этот хромой. И Петр сказал, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши. Друзья, в 25 или в 26 главе, я сейчас не буду искать, экономя время, Деяния апостолов, когда апостол Павел объясняет, за что его судят. Он говорит, за то, что я иудеям и еленам проповедовал, чтобы они покаялись и делали дела, достойные покаяния. За это его судили. Но были какие-то детали, повод для обвинения, но главное то, что он проповедовал людям покаяние. Друзья, многие из нас уже сказали много проповедей, сотни, а кто-то тысячи проповедей сказал, возможно. Друзья, и какое место в нашей проповеди занимает тема покаяния? Как часто мы говорим о покаянии? Христос говорил «покайтесь», апостолы говорили «покайтесь». Очень важно, чтобы мы в нашем проповедническом служении уделяли время для покаяния, и направление уделяли для покаяния, и людей призывали к покаянию. Вот. Друзья, на что еще вот обратить внимание хочу, но это я пока немножко вступительные мысли говорю, что покаяние – это условие для спасения. Без покаяния человек спастись не может. Есть ли основание такое в Библии? Есть основание в Библии. Написано, если не покаетесь, все погибнете, Христос говорил. Это когда за тех людей, которых Пилат смешал кровь с жертвами, и за тех 18 человек, на которых упала башня Силамская, Христос сказал, если не покаетесь, все погибнете. Поэтому, друзья, покаяние – это условие для спасения. Если человек не покается, он погибнет. Но я не хочу, друзья, чтобы мы сейчас как-то думали об исключительных ситуациях и делали вывод, что ошибается Николай Степанович, вот раз так, скажем, дети умирают и прочее. Друзья, я не хочу сейчас исключениями заниматься, а общее направление Евангелия. Если не покаетесь, погибнете. То есть покаяние – это условие для спасения. Друзья, есть такой текст Писания, покаяние дает Бог. Но я конспект написал, и я поставил вопросительный знак. Покаяние дает Бог. Я поясню, почему. Об этом хочу чуть сказать. Потому что многие люди говорят, мне Бог покаяние, если даст, покаюсь, а если не даст, не покаюсь. Ну как, например, это бывает? Один человек ушел из церкви. У него было 8 детей, и я с ним встречался и приглашал в собрание. Он чем-то соблазнился, чем-то приткнулся, я уже не помню чем. А потом он понял, что надо в церковь возвращаться. И он говорит, когда даст мне Бог в сердце какой-то переворот, тогда я приду и покаюсь, а мне пока Бог не дает. Так случилось, что был гололед, он на машине поскользнулся, попал под КамАЗ и погиб. Мать сильно переживала, мать у него верующая, и мать у врачей спрашивала, скажите, он хоть одну минуту пожил, успел ли пока, а врачи говорили, мгновенная смерть, удар в голову, мгновенная смерть. Друзья, что такое покаяние дает Бог? Берут в основание текст Писания, в Деяния апостолов, там так написано, видно и язычникам Бог дал покаяние в жизнь. Вот на этом опирается, что язычникам Бог дал покаяние. Друзья, нельзя этот текст применять, что персонально одному Бог дал, а другому не дал. Этот текст говорит о том, что не только иудеи, но и язычники имеют возможность покаяться и имеют возможность быть спасенными. Вот. То есть Бог человеку дает право выбора, Бог человека зовет к покаянию, и каждый человек имеет право покаяться, имеет право не покаяться. Вот. Но Бог желает, и Бог повелевает, и Бог призывает людей к покаянию. Но Бог, сейчас скажу, но Бог дает человеку время для покаяния. Написано, я дал ей время покаяться, но она не покаялась. Друзья, я поясню здесь, как это бывает. Написано, ныне, когда услышите глаз его, не ожесточите сердец ваших. Я думаю, что на каком-то этапе Бог просто может перестать стучать или звать, видя ожесточение человеческого сердца. Пожалуйста, какой вопрос вы хотели? Да. Не даст ли им Бог покаяния к познанию истины? Что-то такое, да, друзья, да. Понятно, да. Друзья, тут что, в целом-то я не думаю, что на основании этого текста Писания, как и предыдущего, который я сказал, что можно построить теорию, что Бог человеку покаяние дал, и другому человеку Бог покаяние не дал. Вот. Но тем не менее, друзья, мы молимся за людей. Например, я молюсь за моих детей, чтобы мои дети покаялись. И я так и говорю: Господи, дай им покаяние. В смысле, по нашим молитвам Бог может создавать обстоятельства для людей, чтобы эти обстоятельства побудили их к покаянию. Вот, вот такая мысль примерно. И еще, друзья, вот то, что я уже сказал, что Бог говорит: я дал ей время покаяться. Это ангелу Фиатирской церкви написано за Иезавель, которая делала грехи те же, что и Валаам, в смысле учила, призывала людей есть идоложертвы и любодействовать. И Бог говорит: я ей дал время покаяться, но она не покаялась. Мне очень нравится, друзья, вот как у Вильгельма Буш есть такая мысль, что, говорит, я в детстве любил пускать планеры. И вот так вот резинка. Но это мне было знакомо, мы в детстве тоже этим занимались. И вот этот самолетик летает по кругу, а резина растягивается, и чем сильнее, тем сильнее тянется резинка. Даже такое понятие было — авиационная резинка, помните, да? Вот это оттуда оно произошло. Вот, и он говорит, и бывает момент, когда резинка рвется. И тогда планер летит, и уже летит куда-нибудь. Он уже не управляет. Так точно Бог человека привлекает к себе. Вот. Человек ожесточает сердце, и Бог привлекает к себе, и человек ожесточает сердце. Вот. И на каком-то этапе Бог может просто перестать человека звать. Я так думаю, это лично мое понимание, друзья. Вот. Хотя, может быть, мы вместе можем отточить. В Библии написано: «Железо железо острит, а человек изощряет взгляд друга своего». Друзья, и еще что Писание говорит, что Бог долготерпит. Это вот то, о чем я сказал, о чем я прочитал, об этих планерах, друзья, что Бог долготерпит нас, не желая бы, чтобы кто погиб. И Бог долготерпит, и зовет, и ждет, и ждет, и зовет. В детстве такую песню я помню, сейчас уже таких песен не поют старинных, они немножко примитивные, кажется, они вот в наши, не вписываются уже в наши требования. Странник стоит у двери, ну кто-то помнит, да? Тихо стучит от твари, посох в руке у него и дальняя дорога его. И что-то случилось в дому, дверь не открылась ему, слезы блеснули в очах, и перестал он стучать. То есть такое бывает, когда дети верующих родителей, они привыкают к стуку, они привыкают к призыву, они с детства слышат приглашение к покаянию, и бывает, человек ожесточается, и взрослеет, и коснеет, и каменеет сердце, и он уже не реагирует так, как может реагировать другой человек. Друзья, покаяние бывает истинным и неистинным. Сегодня в проповеди прозвучала такая мысль, только очень коротко: истинное покаяние. Я повторяться не буду, потому что это слово «истинное», «неистинное покаяние» это где-то в материале об освящении встречалось, вот в статье Ивана Вениаминовича Каргеля. Поэтому я здесь много не буду говорить «истинное», «неистинное». Я буду говорить только об истинном покаянии. Иногда применяю термин «искреннее покаяние». А ты искренно каялся или неискренно? Знаете, как бывает, братья? Бывает, что верующий человек начинает сомневаться в спасении. Или сомневается в своем личном возрождении. И мне кажется, почти каждый через это переходит. Он начинает думать, возрожден я или не возрожденный. А вдруг я не... Не, наверное, я не возрожденный. Не видя какого-то вот такого яркого действия Бога в своей жизни, он начинает сомневаться. И тогда служитель разбирается: ну а как ты каялся, искренно или не искренне? Ну а почему ты каялся? А может, ты за компанию покаялся? Да нет, не за компанию, но искренно или не искренно. Друзья, истинное покаяние, конечно, это покаяние, искреннее покаяние. Когда человек не из корыстных побуждений или соображений, вот, он выходил на покаяние и серьезно и искренно просил у Бога прощения. Друзья, истинное покаяние, одновременно оно производит возрождение. Ну вот спрашивают, а когда ты родился свыше? А когда люди возрождаются свыше? При покаянии происходит одновременно возрождение свыше, крещение Духом Святым, усыновление, оправдание. Все происходит одновременно, когда человек сердечно раскаялся перед Богом и получил прощение грехов. Бывает, друзья, когда человек не получает прощения грехов. Бывает, не получает. Я думаю, что, возможно, в процессе беседы я отвечу на эти вопросы. Или вот помните, друзья, интересный момент, Симон Волф, который покаялся, да? Ну, мы думаем, что покаялся, хотя в Библии так не отражено. Но похоже, что он принял даже крещение, это в Самарии. И потом он принес деньги апостолам, чтобы ему иметь власть, возлагать руки, и чтобы Духа Святого получали те, на кого он руки возлагает. И Петр тогда ему тоже эти слова сказал: «Покайся и молись, может быть, тебе и отпустится помысел сердца». Вот это слово «может быть» говорит о том, что ну, при каких-то обстоятельствах человек может и покаяться, прощения грехов не получить. «Может быть, тебе и отпустится помысел сердца твоего». Петр так сказал этому Симону. Друзья, но история Симона и вообще самарян – это особые истории, исключительные. И как я уже вначале сказал, что я не буду очень заниматься исключениями. Друзья, я говоря о покаянии, я вижу четыре, в Библии нахожу четыре составляющих покаяния. Четыре составляющих. Вот о каждом составляющем или о каждой составляющей я вместе хочу поговорить. Ну, речь идет об истинном, об искреннем, об истинном покаянии. Из чего состоит покаяние, друзья? Во-первых, это сознание своего греха. Написано: «Беззаконие мои я сознаю». Помните, кто это так написал, да? Это Давид о себе. Он дважды в двух псалмах, это 37-й, 50-й, просто немножко по-другому звучит, он пишет: «Беззакония мои я сознаю, и грех мой всегда предо мной», в одном из текстов. То есть, друзья, покаяние, оно начинается с сознания, начинается с сознания своего греха. Ну, примеры приведу и положительные, и отрицательные. Положительный пример – это блудный сын. Братья, как вы думаете, когда началось покаяние у блудного сына? В какой момент? Вот ваше мнение. Когда? У корыта, да? Кстати, друзья, я чуть-чуть не по теме проповеди скажу. Иногда говорят, вот питался свиными рожками. Вот, мама сыну говорит, вот, блудный сын питался рожками. Друзья, блудный сын рожками не питался. Написано: «Никто не давал ему». Вот это то, о чем брат вот за Тимофея говорит. Вот это то, братья. То есть Бог блудному сыну, ну, будем говорить, блудный сын – это бывший верующий, да, создает тяжелые обстоятельства, которые приведут его к покаянию. Написано: «Благость Божья ведет тебя к покаянию». И то, что наступил голод – это была благость Божья. Это была благость Божья. Наступил голод, а денег нету. Написано, он начал нуждаться. И нанялся к одному человеку той страны пасти свиней. Человек, который когда-то жил в доме отца, который, скорее всего, не имел нужды, а теперь он пасет свиней. И он готов был есть рожки, которые ели свиньи, но никто не давал ему. И здесь вот есть такое, встречается такая фраза, написано: «Пришел в себя». Вот откуда начинается его покаяние. Он пришел в себя, и вот он начал анализировать свою ситуацию. Уже вот у него произошло, ну, как бы перемена мыслей происходит. «В доме отца моего наемники избыточествуют хлебом, а я умираю от голода». И он принимает решение. «Встану и пойду к отцу моему и скажу ему: Отче, я согрешил против неба и пред тобой, и уже не достоин называться сыном твоим, прими меня в число наемников твоих». И встал и пошел. Вы знаете, друзья, вот откуда было начало, то есть перемена мыслей, когда человек увидел катастрофичность своего положения. Ну, еще один пример, это пророк Исаия. Закричал: «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами». Друзья, возможно, он и вчера был человек с нечистыми устами, но вчера он не кричал. А почему он кричит сегодня? То есть он сегодня увидел себя, какой он есть. То есть покаяние, первая составляющая покаяния – это сознание своего греха. Он увидел себя, какой он есть, и он закричал: «Горе мне, я человек с нечистыми устами, поэтому я погиб». Вот отсюда начинается покаяние. Друзья, и отрицательный пример. Вот когда человек не осознает, являясь в грехе, он не осознает. Ладикийский ангел. Написано так: «Знаю твои дела». Ты говоришь: «Я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды». А не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и нах. Друзья, слово «не знаешь» говорит о том, что он не видит себя. Иногда человек говорит: «У меня все в порядке», не думая так. Ну, например, я знаю, что у меня все плохо, но я не хочу выглядеть перед вами плохо, и я говорю: «У меня нормально, а вот это тоже, и везде. А чем я хуже вас?» Один человек сидит передо мной и говорит: «А чем я хуже тебя?» А в общем-то все знали, если его наказать, не будет ошибки по жизни. Он говорит: «А чем я хуже? А чем я хуже их всех?» Друзья, бывает, человек видит себя, но не говорит так. Хуже, когда человек себя не видит. Поэтому и написано: если бы ты был холодный или горячий, но теплое состояние ему не позволяло себя видеть, он был слепой. Написано: ты не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и нах. Ну и еще один пример. Писание: если согрешит против тебя брат твой, то пойди ему выговори. Если не покается, то есть он может не покаяться, он не видит себя. И обличение не помогает, и уже при свидетелях его обличение, и опять он не покается, тогда скажи в церкви. То есть, друзья, покаяние без сознания, вот, скорее всего, оно не произойдет, потому что главная составляющая покаяния – это сознание своей вины. Кстати, друзья, я от привычной схемы чуть-чуть прервусь. Вот блудный сын, да? Он говорит: «И скажу отцу». И он даже наперед молитву составил, да? И как сказал: «Отче, я согрешил против неба и пред тобой, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». И встал и пошел. И точно так начал говорить: «Отче, я согрешил». Ну, как будто заранее все заготовил и так дальше. Непривычно очень. У нас в собрание начали ходить старичок и старушка. Они жили на нашей улице. И вот начали посещать собрание. Уже старенькие. Он очень сильно пил и курил. И им уже было больше, чем по 70 лет, примерно по 75 обоим. И вот они в собрание ходят и не каются. Я к ним прихожу домой и говорю: его звали Мефодьевич, а ее Кузьминична. «Ну, вы, говорю, уже в собрание давно ходите. У вас есть намерение покаяться?» Они говорят: «Есть. Мы уже даже молитву написали и выучили». И вот они мне приносят листочек, там молитва. Они вместе составили текст, как будут каяться. И выучили. И теперь они намерены покаяться. Ну и покаялись. Точно как выучили, так и покаялись. Ну что я скажу, друзья, в целом-то нормально было. Она член церкви до сих пор, он уже умер, хотя у него были некоторые трудности, но он полностью освободился от алкоголя. Сразу, вот за одну секунду он стал свободен, хотя был почти алкоголик. Вот. Хотя с курением было труднее, но в целом-то он умер, член церкви, она член церкви до сих пор, уже ей больше, чем 80. Вот такие бывают интересные ситуации. То есть, друзья, первая составляющая покаяния – это сознание своего греха. И поэтому, ну, важно, вот если о детях или вот о тех людях, о которых Тимофей Павел писал: «С кротостью наставлять противников». Главное, друзья, чтобы человек увидел свою греховность. Это первое. Вторая часть составляющая – это сокрушение. Братья, о сокрушении я не буду говорить много, потому что уже много было сказано, и это и хорошо, это и мне удобно, и тем более я бы и десятую часть не сказал того, что уже сказано о сокрушении. Друзья, ну, места Писания. Давид пишет: «Беззаконие мое я сознаю, сокрушаюсь о грехе моем». Братья, я понимаю, что без сокрушения покаяние не произойдет, если нет сокрушения. Внешне может получиться. Человек, мы можем сказать: «Кайся», он кается. Можем заставить, может. Или человек умом, понимает: «Да, надо каяться». Сокрушения никакого нету. Скорее всего, покаяние без сокрушения, оно будет неистинным покаянием. Неистинным. Братья, какие примеры сокрушения? Это царь Давид. Но то, что на себе написал «сокрушаюсь», ну, этот текст, он недостаточно ярко освещает его внутреннее переживание. Друзья, более ярко внутреннее переживание отмечает такие слова: «Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху». Вот он передает внутреннее свое состояние. «Обветшали кости мы от вседневного стенания моего». Друзья, это личное сердечное переживание о своем состоянии. Это следующая вот стадия, то, что происходит при покаянии. Друзья, иногда нас спрашивают: ну вот почему Бог, Петр отрекался и пресвитером стал? А сегодня почему так строго? Мне одна сестра написала письмо. У них в церкви не хотят рукоположить брата, у которого вторая жена. И вот она такое, много там страниц, она все утверждает, доказывает, что он такой хороший, он намного лучше пресвитеров действующих, которые не хотят его рукоположить, а он жертвенный, он ездит, благовествует. Но и вот она меня утверждает, хочет утвердить, что его надо рукоположить. Вот. И она там Петра вспоминает: вот Петр отрекался, трижды отрекался, а пресвитером был. И так дальше, и так далее. Ну и так дальше. Друзья, и вот Петр, очень хороший пример, да, когда запел петух, и встретились взгляды Петра и Христа, написано: и пошел, и плакал горько. Друзья, вот это слово «плакал горько», конечно, для меня это очень ярко говорит о том, что ну, было сокрушение у Петра очень большое, и сознание, и сокрушение своего поступка. Бывает, люди плачут, но не горько, плачут от обиды, плачут по мере обстоятельств, которые заставляют. Бывает, люди искусственно плакать умеют, это тяжело. За Петра написано: «пошел и плакал горько». Вот. Ну и Господь, конечно, Господь простил его. Иногда говорят, что «любишь ли трижды», спрашивал, потому что отрекался трижды. Я не думаю, друзья, что Христос когда-то потом напоминал ему об отречении. Он простил и служение ему доверил. То есть составляющее покаяние – это сокрушение. Хороший пример, друзья, женщина в доме Симона, которая плакала и слезами омывала ноги, и волосами головы отирала. Это хорошая иллюстрация сокрушенного человеческого сердца. И Христос сказал о ней: прощаются грехи ее многие. Вот этой женщины сокрушение. Друзья, бывает, когда сокрушения нету. Сознание греха есть, а сокрушения нету. Саул, он говорит: «Я согрешил». То есть есть сознание или нету? Есть сознание. То есть я верю Саулу. Он говорит: «Я согрешил». А почему мы видим, что нету сокрушения? Потому что: «но почти меня перед старейшинами». Вот мы слышали о том, что сокрушение – это есть и сокрушение моего «я», и мое самолюбие, и себялюбие, и все, и честолюбие. «Но почти меня перед старейшинами». Не было сокрушения у Саула. Друзья, Иуда говорит: «я согрешил», предав кровь невинную. Сознание есть, сокрушения не было. Друзья, какие бывают признаки отсутствия сокрушения? Иногда понимается так, что наличие сокрушения – это слезы. Если слез нету, нету сокрушения. Вот, ну, как говорят, там покаялся так сухенько. сухенько показывает. Вот. А бывает, когда человек плачет, очень много плачет. Хотя слезы, не всегда наличие слез – признак сокрушения, и не всегда отсутствие слез – отсутствие сокрушения. Не всегда. По этому признаку бывает судить трудно. Хотя относительно, ну, бывает, это помогает. Друзья, какие признаки отсутствия сокрушения? Когда человек оправдывает себя. То есть он согрешил, он начинает себя оправдывать. Хотя где-то он умом понимает, что он не прав, но он ищет причины. Я иначе не мог. Ну, примерно так Адам говорит. Ну, другими словами, я иначе не мог. Вот. Или также точно Саул, или еще некоторые. Вот. Это вторая составляющая. Первая – это сознание. Вторая составляющая – сокрушение. Третья составляющая – исповедание своего греха. Это исповедание. Первое послание Иоанна написано так. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. То есть, если исповедуем грехи наши. Насколько важно исповедание, братья? Ну вот, в наше братство обвиняли, регистрированно обвиняли, что у нас имеет место исповедание. Как бы они писали такое письмо об уклонениях Совета Церквей от истинных путей, и вот они, одно из причин уклонения, что у нас имеет место исповедание. Ну, так нас обвиняли. Хотя я, друзья, я благодарю Бога, что Бог так вот усмотрел, что в нашем братстве мы об этом говорим. Вот, и это очень часто, когда люди исповедуются, даже если церковь очищения не проходит, вот, ну, как организованное такое вот мероприятие. Друзья, по исповеданию некоторые тексты Писания в Ветхом Завете, много текстов Писания, и левиты, чисто я читать не буду, написано, если согрешит кто, он должен взять овца или, скажем, там, еще каких-то животных или птиц, и придет к священнику, написано, и исповедуется. То есть, прежде чем он будет жертвоприношение совершить, он придет к священнику и исповедается. Так было в Ветхом Завете, друзья. Вот на рубеже между Ветхим и Новым написано, и приходили к нему, и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои. Вот, без всяких сомнений, что это было вслух, люди исповедовались и принимали водное крещение. Вот, в Деяниях святых апостолов, в 19 главе мы читаем, многие же из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои. Хороший текст Писания, это есть книга Притчей, 28 глава, 13 стих. Написано, скрывающий свои преступления не будет иметь успеха. А кто сознается, ну, дальше я не буду продолжать, написано, заканчивается мысль, будет помилован кто? Кто сознается. Если кто-то скрывает, нет, не тот будет помилован, но кто сознается. Вот это слово «кто сознается» – это человек, который открывает свои грехи. Тот будет помилован. Друзья, очень часто нам задают вопрос, в каких грехах нужно исповедоваться? Есть такое мнение, оно в последнее время стало бытовать. Раньше такого не было, что все грехи, какие ты сделал, ты должен исповедовать. Все. Ну, в смысле, служителю рассказывать. Вот вспоминай, как, вот сколько память твоя помнит, когда ты был маленький, 3 годика было, 5, 7, все. И, а если не исповедуешь, не будешь, тебе прощения не будет. И люди исповедуются. Друзья, я сталкивался, ну и с таким учением сталкивался, и с людьми, которые так уверовали, что все надо. И вот приходит, знаете, как было? Каждый день приходит человек, каждый день. Он ушел, опять что-то вспомнил. опять приходит, потом по телефону начал, потом и это, ну, часто ходить тоже тяжело. Вот, и ночью, в 3 часа ночи звонок телефонный, Николай Степанович опять вспомнил грех, вот, и, ну, ну, и все такое. Конечно, друзья, здесь есть, ну, такая крайность, крайность неоправданная, и, ну, где-то и не библейская. Вот, как мы понимаем, в каких грехах нужно исповедоваться? Во-первых, есть грех, если осуждает совесть. Бывает, человек покаялся, хотя, друзья, публичное покаяние, оно в себе уже содержит элемент исповедания. Когда человек на коленях, он говорит: «Я грешник, Господи, Ты меня прости». Это элемент публичности, он уже присутствует. Вот. Хотя бывало и так, друзья, вот благовестие, мы проводили благовестие, палатка, в палатке очень много людей, ну, до 1000 человек в палатке было собрано людей. Вот, и покаяние было большое, и некоторые неверующие, вот выходит женщина, становится на колени, муж пока еще на скамейке сидит, вот, или уже стоит, она, и она рассказывает в молитве все, что делала. Все, что делала, все открытым текстом, напрямую. И по этой волне, и еще целая серия таких вот, на коленях 1000 человек их слушает, они рассказывали свои проступки. Кстати, в этом случае потом и муж вышел и тоже все рассказал при всех. Но это легче, это уже легче. Друзья, если осуждает совесть, вот человек покаялся, а совесть беспокоит, нужно исповедоваться. Нужно исповедоваться. Или, например, бывает ситуация, когда нет освобождения. Ну, скажем, я каюсь, и я снова согрешаю. И я молюсь: «Господи, последний раз этого больше не будет никогда». И я снова каюсь, и я замечаю, что я снова согрешаю. То есть нету победы, нету освобождения. Вот я обычно, следующий шаг обычно советую: исповедоваться надо. Если нету победы, надо исповедоваться. Друзья, и в целом, вот, ну, немножко обобщающая мысль, я понимаю, что исповедоваться нужно в тех грехах, которые человек скрывает. В тех грехах, которые как раз не хочешь исповедоваться. Я иногда спрашиваю человека: «А у тебя есть какой-нибудь грех?» Ну, когда беседа, исповедание идет, да? Я спрашиваю: «А у тебя есть какой-нибудь грех, который ты не хочешь рассказывать?» Или вот она говорит, или он говорит: «Вот я не знаю, а в чем надо исповедоваться?» Я говорю: «Вот то, в чем не хочешь, вот то и расскажи, в чем не хочешь». Друзья, есть вещи, которые человек может рассказать при всех, ну, какие-то теневые элементы в своей жизни. Ну, он расскажет, как маму не слушал, как взял 20 копеек, пошел в кино, сходил, посмотрел, кого-то обидел. Он легко все может рассказать всем. А есть вещи, которые он вообще никому не хочет рассказать. А вот написано: нет ничего тайного, что не сделалось бы явным. Да? Вот я вот и говорю: вот то тайно, вот то и обнажи. Вот это как раз то, что нужно. Не то, что ты можешь в микрофон сказать о своих плохих поступках, а то, что тебе трудно, то, что ты скрываешь, то, что не хочешь исповедать. Друзья, и, конечно, при исповедании часто бывает, что Бог как раз и победу дает после исповедания. Ну, один я пример приведу. Уверовал у нас один человек, он был наркоман, причем в такой в тяжелой форме наркоман. На розыске он находился. Вот за торговлю наркотиками его искали. И он у нас в церкви покаялся. И у него не наступило победы. Хотя покаялся искренне, не наступило победы. Он продержался пару дней, и потом снова начал. А потом он, ну, мы узнали. И я ему сказал: «Тебе надо исповедоваться». И он исповедовался все, что мог вспомнить. Да, он исповедовал все, что мог вспомнить. И вы знаете, вот так вот Бог бывает чудеса делает, что за одну секунду и свобода. Да. И все, и он освободился, полностью освободился. Вот хотя потом его судили и наказание дали, но тем не менее он освободился и освободился полностью. Когда Бог производит полную перемену внутри человеческого сердца. Ну, возникает вопрос: перед кем надо исповедоваться? Вот. Ну, разное бывает на этот счет. Ну, такие мысли. Ну, исповедуйтесь друг перед другом в проступках. Или признавайтесь друг перед другом. Мы вот две сестры, они друг другу рассказали, или два брата рассказали. Ну, и так дальше. Вот. Ну, всякие бывают такие случаи. Вообще, если о терминологии, друзья, говорят, ну, перед служителем, это не совсем точно в смысле терминов. Давид сказал: «Исповедаю Господу все преступления мои Господу». Поэтому исповедание, в первую очередь, друзья, это перед Богом. Если в беседе со служителем, то правильно сказать так: в присутствии служителя я исповедал все. Я исповедал все. Вот. Друзья, еще перед кем вот исповедоваться? Перед тем, против кого согрешили. Если я обидел свою жену, а пошел исповедался служителю, это неправильно. Я должен в первую очередь исповедаться: я обидел свою жену. Или что-то сказал, или неправду сказал, или что-нибудь сделал соседу, я должен исповедоваться перед соседом. И перед теми, кто явились свидетелями моего греха. Перед теми. Ну, скажем, человек на рынке, верующий, громко начал спорить, вот, ему показалось, что ему не так отвесили, вот, или обманули, поднял шум, и кто-то слышал. Друзья, конечно, исповедание перед теми, кто видел и слышал, кто является свидетелями моего поступка, моего греха. Тоже исповедание. Друзья, в отношении друг перед другом, бывает, конечно, ситуация, когда служителя нету, и служитель не скоро приедет, ну, скажем, в каких-то отдельных точках, и у человека есть нужда исповедаться, или есть проблема, или есть болезнь, и так дальше. Да, он может исповедаться, побеседовать с тем, кому доверяет, может побеседоваться. Но, как правило, это беседа со служителем. Это очень важно и очень полезно. И очень нужно бывает. Это беседа со служителем. Кстати, там, где написано «друг перед другом», там речь идет о помазании елеем. И поэтому, безусловно, там в контексте служитель и больной. Там в контексте этого события служитель и больной. Вот. Бывает ситуация такая, знаете, друзья, я встречал, когда один брат другому брату рассказал все про себя. Они вместе помолились. А потом у них какая-то напряженка пошла в отношениях, и этот брат про него потом всем рассказал. Всем рассказал. Поэтому, конечно, это бывает неправильно, бывает и неполезно. Вот, или, скажем, одна сестра руководитель молодежи рассказала свои проблемы, а у него голова кругом пошла, он не смог это все понести, через полгода он сам начал исповедоваться в тех же вещах, в которых сестра ему рассказала. Ну, вот такие все были трудности. Вот. Ну, что еще, друзья, вот я по этой же части. Вот, принудительное исповедание. Бывает ли эффективно и бывает ли имеет место принудительное исповедание? То есть не по личному инициативе человека, не по личной инициативе. Да, такое бывает. Такое бывает. Ну, например, Ахану Иисус Навин сказал: «Сын мой, сделай пред Господом исповедание и скажи мне». У Ахана не было уже варианта. Ему сказали: «Сделай пред Господом исповедание и скажи мне». Такое бывает. Такое бывает. Или, например, друзья, когда совершается служение очищения, или когда человек больной, человек заболел, и просит, чтобы помолиться об исцелении, и мы тогда ему говорим: «Тебе надо исповедоваться». А в чем исповедаться? Ну вот что можешь вспомнить, расскажи, что тебя совесть тревожит, вот расскажи. Или, скажем, избрание на служение, тоже обычно мы скажем, что надо исповедоваться, все, что есть, тебе надо рассказать, все, что совесть тревожит. Или перед браком, решили вступить в брак. Кстати, мне приходилось встречать, когда сочетали жениха с невестой, и не было даже беседы. А потом уже, будучи в браке, проблемы пошли. Они говорят: а у нас беседы не было. Или была беседа, вот, но исповедания не было, и с какими-то грехами они вступили в жизнь. Друзья, а в общем-то, перед браком служитель может сказать: рассказывайте все, что у тебя было, ему или ей отдельно. Вот, и они уже в этом случае рассказывают. То есть бывает такое, что когда кто-то после армии вернулся, или в брак вступает, или на служение рукополагает. И, конечно, исповедание – это уже иначе, ну, как сказать, иначе нельзя. Иначе нельзя. И, ну, бывает ли это результативным? Да, бывает результативным. Потому что это бывает и как помощь для человека, чтобы он мог очиститься и покаяться. И четвертая составляющая покаяния – это оставление греха. Я перечислю все четыре, друзья, сначала. Первое – это сознание своего греха. Второе – сокрушение о своем грехе. Третье – исповедание греха. И четвертая составляющая – оставление греха. Я хочу вернуться к тексту, который я уже процитировал. Написано: «Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован». Когда-то в журнале «Вестник истины» статья была, так и называлась: «Кто будет помилован?». И вот там две стороны. Одна сторона сознается, а вторая сторона и оставляет. Друзья, бывает, когда человек сознается, но не оставляет. Он сознает свою вину, он исповедует свой грех, но он не оставляет. Друзья, какие тексты Писания? Апостол Петр говорит: «Покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши». Слово «обратитесь» – это значит, перестаньте делать то, что вы делали. «Покайтесь и обратитесь». Павел говорил, это тот текст, который я уже сегодня цитировал, что проповедовал иудеям покаяние грехов. И чтобы они, покаявшись, делали дела, достойные покаяния. Друзья, делать дела, достойные покаяния – это перестать делать грех. Перестать делать грех. И еще что, друзья, Иоанн Креститель говорил: «Сотворите достойный плод покаяния». То есть должна быть перемена жизни. Если человек кается, но жизнь его не меняется, должна быть перемена жизни. «Сотворите достойный плод покаяния». Ну и еще, друзья, я один текст Писания, а потом два примера библейских приведу. Это Исаия 1 глава. Там написано так: «Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло, научитесь делать добро. Тогда придите и рассудим, говорит Господь, если будут грехи ваши как багряные, как снег убелю. Если будут красны, как пурпур, как волну убелю». Друзья, но для того, чтобы грехи, как багряны, как снег убелю, написано: перестаньте делать зло и научитесь делать добро. То есть не только покаяние, не только исповедание, человек должен перестать делать грех. Или исправить то, что он должен был исправить. Друзья, очень яркие примеры в Библии – это в книге Ездры мы читаем, вот Ездра, Неемия, вот эти события, когда многие люди взяли себе жен иноплеменных. И посмотрите, какое было принято решение – отпустить. Я, друзья, в целом-то восхищаюсь вот тем событием, и даже трудно представить, наверное, насколько это было сложно. Приняли решение отпустить жен вместе с детьми. Вот какое было обращение. Ну, очень яркий пример, друзья, это Закхей. Когда Закхей вот признал, что он грешник, что он неправильно жил, принимает решение: кого обидел, воздам вчетверо, и половину имения раздам нищим. То есть полный переворот мыслей и полная перемена жизни. Друзья, это четвертая составляющая покаяния, это оставление греха. Представьте себе, друзья, если первые три имели место, человек сознал свой грех, человек исповедал свой грех, но не захотел с ним расстаться. Кстати, друзья, особенно в настоящее время такое бывает. Человек в мире жил хорошо, живет хорошо, и он хочет стать христианином. И для того, чтобы стать христианином, ему нужно изменить образ своей жизни. А иногда это бывает трудно. Бывает трудно. Друзья, я встречал ситуации очень тяжелые. Ну, например, когда обращались к Богу, ну, скажем, мастера спорта, которые, у него и профессия, у него и образование, и у него и это направление жизни. Он говорит: копать не умею, работать не умею, вот только это умею. Знаю случай, когда уверовал командир подводной лодки. И теперь он покаялся. А что теперь? У него ничего, у него никакой профессии теперь нет. А что ему теперь? Один случай знаю, когда уверовал командир, ну, надводного военного корабля. И как он боролся, и как он пытался вырваться с той колеи, с которой было так трудно вырываться, друзья. И тем не менее, конечно, Бог, Он сильный, Он могучий. Когда человек искренне хочет быть христианином, вот, Бог дает и силы, и помогает, чтобы стать на тот путь, узкий путь, по которому должно идти. Ну и еще у меня вопрос какой, да, или что? И еще я на несколько вопросов, друзья, хочу вот вопрос и ответ, а потом еще один пример приведу, и мы с вами помолимся. Друзья, можно ли человеку помочь покаяться? Ну, например, как я могу кому-нибудь помочь покаяться? Можно помочь, друзья, это молитва. Можно помочь молитвой. Ну, например, мать молится за своих детей. Или один брат молится за другого брата. Или даже если они уже оба члены церкви, написано, если кто видит брата, согрешающего грехом не к смерти, пусть молится. И Бог даст ему жизнь, то есть согрешающему грехом не к смерти. То пусть молится. То есть, друзья, по молитве другого брата, другого верующего, может человек покаяться. Есть друзья, которые видят мою жизнь, могут видеть, что у меня в жизни что-то неправильно. Они за меня начинают молиться, и Бог мне указывает на мое состояние. И я каюсь и привожу свою жизнь в норму. Поэтому через молитву других может человек покаяться. Молитвой можно помочь покаяться. Друзья, проповедь. Звучит хорошая проповедь. Во время проповеди кто-то встает и выходит и склоняется на покаяние. Бывает прямо во время проповеди. Или после проповеди. Или человек приглашает в покаяние проповедник, и люди выходят вот, и просят у Бога прощения. Поэтому человек может покаяться, как помощь может через проповедь выйти. Друзья, или увещание. Увещание друзей. В послании к Тимофею написано, что увещевать, посредством увещания человек может покаяться. Друзья, очень важно, знаете, как бывает? Вот бывает, когда кто-то неправильно поступает, а друзья, кто близко, это скрывают. Или стесняются ему сказать. Хотя искреннее участие друзей может человеку помочь, могут помочь человеку покаяться. Но я чуть-чуть приостановку сделаю, друзья. Я расскажу, как покаялся я. Я, воспитанный в христианской семье, долго не каялся. Я посещал собрания, был уже среди молодежи. Вот, и я долго не каялся. И был один брат, немножко докучливый. Он у меня все время спрашивал, когда ты покаешься. И мне даже, ну, неудобно было, вот я себя чувствовал, когда он мне такие вопросы задавал. Но я знал, что он за меня молился. Я знал, что он за меня молился. И я помню, наша молодежь поехали на одно общение вот, на Украину, в Харьков. И там было общение. И мы возвращались назад в поезде. И вот так вот сидит группа молодежи, и он тяжко вздохнул и говорит, а Коля опять не покаялся. Вот. И, конечно, мне было стыдно, что а Коля опять не покаялся. Вот. А потом, друзья, встречали узников. Было очень много людей. Вообще, друзья, мне трудно было покаяться по двум причинам. Одна причина – я заикался, а вторая причина – я был страшно стеснительный. И я уже думал, если где-то покаяться, то там, где мало людей. Ну, человек 15-10. Вот все равно же в силе покаяния, или 5 человек, или 500 человек, все равно в силе. И я думал, покаюсь, когда будет мало людей. И вот встречали узников, и людей было очень много, ну, больше, чем здесь сейчас. И вот проповедник стоит за кафедрой и говорит на тему, все стою у двери и стучу. А все стояли, потому что много людей, и поэтому табуреток не было, и скамеек не было, всем было стоя. И даже этот проповедник, старичок, я даже и не знаю, кто он такой. Он открыточку всем показал, а там Христос стучит в дверь. И он говорит, вот видите, Христос стучит в ваше сердце, ручки нету. Ну, вы знаете, что обычно в этом. Ручки нету, она внутри. Вот. И я переживал, я стою, и хочется покаяться, но я решил, не буду, при таком народе не выйду. А он стоит рядом. И я смотрю, он закрыл глаза и молится, молится, и даже губы шевелятся. Я смотрю, и думаю, наверное, за меня молится. И он, а он точно за меня молился и ждал, что я выйду, и так и не дождался. И он не выдерживает, и на ухо меня спрашивает, ты хочешь покаяться? И я кивнул головой. И он как закричит, братья и сестры, здесь один юноша хочет покаяться. И я пошел и покаялся. И знаете, друзья, в целом-то, конечно, Бог совершил покаяние настоящее. Я покаялся искренно. Но я просто говорю вот так вот. Знаете, когда есть кто переживает, вот бывает среди молодежи или среди семейных, кто-то или неправильно живет, или еще не стал христианином, как хорошо, когда есть человек, который за тебя переживает. Или как хорошо, если вот кто-то из нас есть, друзья, если мы за кого-то переживаем. Очень мне нравится, Христос Петру говорит, я молился о тебе, чтобы ты, некогда обратившись, утверди, братьев, я молился о тебе. Поэтому, друзья, вот так вот задать вопрос, а за кого-нибудь молюсь ли я, чтобы этот человек покаялся? Да, он неправильно живет. Нам легче бывает осудить, что он неправильно живет, мы осудить можем где-нибудь за столом или еще в каком-нибудь месте. А какое участие мы прилагаем, чтобы этот человек покаялся? И поэтому, конечно, друзья, я благодарю Бога, что и не только в этом случае, вот, что были люди, которые за меня переживали и помогали мне и каяться, и исповедоваться, и формироваться, друзья. Я скажу, и сейчас я пресвитер церкви, меня рукоположили давно, уже больше 30 лет назад. И все равно я иду на исповедь, друзья. Мне кажется, я каждый год исповедуюсь, каждый год. Встречаюсь с кем-то из служителей, чаще с Григорием Васильевичем, но не всегда. Исповедовался я и людям, и младшим себя исповедовался. Но если есть какая-то тревога, и вижу, что-то неправильно, друзья, конечно, правильно. Если мы каемся, если нужно исповедаться, если мы исповедаемся, чтобы наша жизнь приходила в норму, вот в библейский стандарт, друзья. Написано, какими, если так все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни благочестие нам? А если не такой? Покаяться надо, чтобы быть таким. Покаяться и исправляться, приводить свою жизнь в порядок, приводить свою жизнь в норму. Друзья, еще каким образом можно покаяться? Это через наказание. Потому что цель наказания, хоть замечание, или отстранение от служения, или от вечери, или отлучение даже. Цель наказания. Даже помните, Павел написал, чтобы дух был спасен. Там вообще мера наказания была очень большая. Вот, и даже и непонятно сегодня, что это такое. Но какая была цель? Чтобы дух был спасен этого человека в день Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. И еще одна важная мысль – это правильное отношение к наказанным. Это то, что бывает, беда такая, друзья. Кого-то наказали, а какой-то круг людей их поддерживает. Ну, не в смысле морально, но поддерживает в смысле, имеет с ними общение, вот где-то за столом, где-то, ну ты не переживай, все будет нормально, да, строговато с тобой поступили, но ничего, как-нибудь переживем. Ну вот так, друзья, неправильное отношение к наказанным, это не значит помочь ему покаяться. Но если мы правильно относимся, человека наказали, правильно относимся, значит мы поможем ему покаяться. Друзья, и еще я в заключение хочу несколько таких вот особых вопросов. Вот. Если исповеданный грех или раскаянный грех опять повторяется, есть ли вариант ситуацию исправить? Есть. Написано, не вечно гневается он, потому что любит миловать. Он опять умилосердится над нами.
Слово опять говорит, что не в первый раз. Если грех повторился, и человек снова пошел на исповедь и раскаялся снова сердечно, друзья, это правильно, это правильно, если вдруг такое произошло. Друзья, ну что еще? Вот тайна исповеди. У меня здесь несколько вопросов, но я их опущу, потому что они не все, может быть, сейчас нужны. Тайна исповеди. Что это такое? Друзья, в целом-то понятие тайна исповеди – это не библейская позиция. Это не библейская. Это больше традиционная церковная, чем библейская. Но я поясню, друзья. Как правило, и это нормально, если человек исповедался, и исповедание не разглашается. Это нормально. И мы стараемся этого придерживаться, и мы понимаем, что авторитет служителя и авторитет исповедания, друзья, вот в данном случае, конечно, поддерживается. Но, тем не менее, этот вопрос не категоричен, друзья. Бывает, когда исповедание, вот его невозможно сохранить. Ну, например, ну, два человека согрешили. Два юноши зашли в кафе и выпили пиво. И один пошел исповедался. Не спрошу ли я, с кем ты был? Ну, конечно, спрошу. Но а как здесь уже сохранить тайну? Уже ее не сохранишь. Друзья, а бывает, когда исповедание, вот грех, который последует наказание, то есть подлежит наказанию грех, и такое бывает. Или, скажем, когда о грехе уже какой-то круг людей знает, ну и прочее. Поэтому, конечно же, мы стараемся, чтобы вот исповеданные грехи, чтобы о них не говорили люди. Мы стараемся хранить, ну, Писание говорит, тайну другого не открывай. Вот то, что можно применить здесь, друзья. Но в целом-то часто бывает, когда невозможно сохранить это тайной. Ну, я еще отвечу на вопрос. Кстати, вот записка была о тайне исповедания, точно такая. Нередко исповедание кого-либо, я прочту записку, отвечу на записки, а потом уже буду к концу двигаться. Нередко исповедание кого-либо можно слышать от кого-либо. Еще раз читаю. Нередко исповедание кого-либо можно слышать от кого-либо. В каком случае исповедание остается тайной? Друзья, оставить тайну или не оставить тайну – это решение принимает служитель, которому исповедуется грех. Это целиком лежит на нем. Это зависит от характера греха, это зависит от степени сокрушенности, насколько человек сознательно сокрушается о своем грехе. Вот. Это зависит от наличия информации об этом грехе, имеется или не имеется информация, и от тяжести проступка зависит. И окончательное решение принимает служитель, который выслушивает это исповедание. Вот оставить это тайной или будет приниматься какое-то решение. Ну, в общем-то, мы стараемся не дозволять такое, чтобы если человек мне исповедался, чтобы об этом узнала моя жена или, скажем, в церкви, или в проповеди я что-нибудь такое рассказал, не называя имени даже, но человек, который услышит о своем проступке, для него это то же самое почти что, как если бы я имя назвал. Если я имею намерение или вижу, что ситуация, о чем я беседовал с человеком, полезна для кого-то, я стараюсь у него попросить разрешения об этом где-то рассказать, не называя имени. Без разрешения стараюсь не практиковать такое. И еще одна записка. Николай Степанович, скажите, кто управляет... А, это не по теме. Не по теме. Братья, я буду подходить к концу. Хочу вот что сказать по покаянию. Что покаяние часто решает очень тяжелые вопросы. И легко развязать покаяние можно... Очень сложные завязанные узлы. Очень сложные. Иногда бывает какой-нибудь конфликт в семье или как-то. И кажется, ну если бы кто-нибудь сказал из них «прости меня», и вопрос решился, но никто не готов. Никто не готов. Или в церкви, или в семье, или еще как. Никто не готов покаяться. И поэтому ситуацию бывает развязать очень трудно. Очень трудно. А часто бывает слово «прости», и вопрос решается. Я приведу, друзья, один пример, как мне Бог помог. Бог создал обстоятельства, как Бог помог в одной ситуации. Это было в одной церкви, была очень трудная ситуация. Церковь проходила очищение, больше 200 членов было. И очень большие обвинения там были, конфронтация вот в адрес служителей была. И, ну, трудно было эту ситуацию решить. Трудно было. Никто не хотел смиряться. И, в общем-то, мы с братом, с которым проводили, мы не знали, что делать, братья. Мы просто не знали, что делать. Мы молились. Я в этот день был в посте, и было братское общение. И братское общение проходило очень трудно, очень трудно. Был список обвинений, и были оправдания, и вопрос не решался никак. И вдруг, совершенно неожиданно, на последней скамейке встает один брат и начинает что-то громко говорить. Без разрешения. Громко говорит какие-то колкие вещи. А я у микрофона стою, и я говорю: «Анатолий, садись!» И я грубо это сказал. И он испугался и сел. А он руководитель молодежи, хотя уже у него семья большая была. Он испугался и сел. И я дальше веду братское, ну, а народу много человек, наверное, 70 братьев. И мне так нехорошо внутри, за мою грубость так нехорошо. И вот я что-то говорю, а внутреннее переживание мне не дает даже сосредоточиться. Я что-то говорю. И надо покаяться, и мне трудно, и мне трудно. И я прерываю все, и я говорю: «Братья, я хочу попросить прощения. Анатолий, ты меня прости. Я грубо с тобой поступил. Ты меня...» И ну так Бог меня побеспокоил, я со слезами говорю: «Анатолий, прости меня, я очень грубо. Вот, братья, я хочу покаяться». И я склонил колено и начал каяться. И начали каяться все братья. И покаяние длилось два часа. И все, вопрос решился. Вы знаете, вот этим покаянием развязали все. После покаяния уже не хотели разбирать вопросов никаких. И все эти обвинения, они потеряли смысл. И те, кто оправдывались, кого обвиняли, они тоже на коленях покаялись. И все, вопрос решился. То, что мы в течение нескольких недель мы не могли решить, оно решилось так просто. Друзья, и это не потому, что я здесь. Бог мне допустил вот такую резкость сказать, но это плохо, друзья, что это так. Но Бог смягчил сердце покаяться мне. И все вопросы решились. И в процессе, друзья, вот уже последующей жизни и служения, иногда бывает настолько тяжелая ситуация, вот членское собрание, и вдруг кто-то встает и говорит: «Братья и сестры, вы меня простите». И все, вопрос решился. И вопрос решился. И потом уже и обвинять, а в чем обвинять? Человек говорит: «Вы меня простите». А потом со слезами на коленях он покаялся и попросил прощения. Братья, мы живем в особо последнее время сейчас. И вот тема Бог, наверное, это Бог так усмотрел, что у нас тема сегодня такая. Что Бог нас долготерпит. Я удивляюсь, меня, оказывается, Бог долготерпит, и тебя. Бог нас долготерпит, чтобы все пришли к покаянию, друзья. Но я не имею в виду, конечно, что кто-то во грехе обязательно он сегодня каяться должен. А у кого-то и неправильная жизнь. А может быть, мы не сегодня, а завтра опять согрешим. «Господи, ты меня прости». Или к служителю пошел исповедоваться. И исповедался, и смотришь, и опять в сердце мир. Вот. А потом Господь церковь позовет скоро. И лежишь, прервется, а мы готовы. И тогда не страшно, братья, тогда не страшно, когда самолет болтается вот в воздухе, как лодка в море. Да? Тогда не страшно, когда вот болезнь какая-то страшная, врач вот, ну, как-то загадочно тебе сообщил, что у тебя болезнь тяжелая. Тогда не страшно будет, братья. Но чтобы все пришли к покаянию. И если так это все разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии нам, которые ожидаем, братья, а ожидание этого дня – это быть в полной готовности, в святости и в чистоте. А если нет, Господи, прости. А если не покаешься, Бог сказал. Вы знаете, друзья, вот я что недавно так вот готовил одну тему, проповедь, и я говорил о скором пришествии Христа. И я обнаружил, что «скоро приду», вот слово «скоро приду», оно говорит не только к готовым. Написано, если не покаешься, я скоро приду к тебе. Это и к Ефесскому ангелу сказано, это и к Пергамскому. Написано, я скоро приду к тебе. Я скоро к тебе приду. Поэтому, друзья, чтобы Господь пришел скоро и нас к себе взял, это хорошо. Но чтобы Господь не пришел скоро, как наказывающий Господь. И чтобы мы старались быть всегда в правильном хождение святом перед лицом нашего Господа. Аминь. Помолимся.